Сергей Ким. Орден геноцида. Один. Иногда ты внезапно понимаешь, что почему-то жив. Иногда ты удивляешься тому, что у тебя снова две руки. Иногда ты осознаешь, что ты на удивление хорошо себя чувствуешь, а вот твоя магическая клетка как-то резко ослабла. Иногда ты просыпаешься не в том месте, где заснул. Иногда ты просыпаешься не тем человеком, что заснул. Иногда ты просто замираешь, потому что чувствуешь что-то не так. Что-то не так, как обычно. Не так, как должно быть. С вами такое часто случалось? Зуб даю, что нет. Со мной вот тоже такого раньше не случалось. До сегодняшнего дня. Удар ребром ладони по рукоятке затвора, и винтовка собрана. Но когда рука почему-то не соскользнула с изогнутой рукоятки, она толкнулась на неожиданное сопротивление, меня и накрыло это чувство. Чувство неправильности. Настолько же сильное, настолько же и нелепое. Я даже для верности посмотрел на винтовку, хотя мог разобрать и собрать ее с закрытыми глазами. Нет, ничего необычного. Это было мое личное оружие. Драгунская трехлинейная винтовка конструкции князя Мосина образца 1891 года, выпущенная в 1902 году, доработанная под магический дожик в 1906 и подаренная мне на 12-летие. Совершенно обычное, без дорогих магических усилений, просто хорошее и дешевое оружие, выстрел из которого не стоит пригоршни золотых червонцев. Ну и откуда бы на ней взялась изогнутая рукоять, а? Откуда вообще могла взяться эта странная уверенность? Никогда такого не было. А тут почему-то должна была появиться. Нет, не спорю. Было бы удобно, а то из-за прямой рукояти, да еще и вынесенной прилично далеко вперед, и перезаряжать приходится, отрывая от плеча, и прицел телескопически не поставить, приходится обходиться родным, механическим. Винтовка лежала в руках как чужая, как будто я взял ее впервые в жизни, или после перерыва, лет в 30. Да что за хрень-то? Я в раздражении положил винтовку на стол и поднялся со стула. Твою же! Теперь еще и тело каким-то чужим ощущалось. Я как будто стал меньше и слабее. Но при этом появилась и какая-то странная легкость. Ну, такая, будто бы ты много-много дней подряд плохо спал, сильно выматывался, не ел толком. А тут раз, и все сразу. И выспался, и отдохнул, и... Хотя ситуация была, мягко говоря, настораживающая. Я, конечно, не очень суеверный, но когда имеешь дело с магией... то глупые суеверия уступают место довольно обоснованным дурным предчувствиям, которые имеют поганую привычку сбываться. Подошел к висящему на стене зеркалу в массивной раме из мореного дуба, щелчком пальцев вбросил в амальгаму небольшую схему для запитки, вгляделся повнимательнее и... ничего необычного. Во всяком случае, проявитель тьмы не проявлял... ничего сверхобычной тьмы. Ни порчи, ни сглаза, ни сдвинутой клетки. Да и когда бы я все это подхватить-то успела? За то время, пока решил почистить перед охотой винтовку, что ли? Да и посмотрел бы я на того, кто попробовал бы что-то наколдовать без спроса посреди усадьбы великих и ужасных магиков. Задремал я, что ли, а? Вот и почудилась всякая ерунда, мать ее. Так ведь не дремал же. Я задумчиво потер лоб. Отражение в волшебном зеркале ответило тем же. В проявителе отражался худощавый парень с растрепанными волосами пшеничного цвета и голубыми глазами. Блондинчик ядрить-мадрить, белокурый бестия, отрыжка древнего саксонского клана, 16 лет от роду. И главное, все это внешнее благолепие не портит красные глаза, как, например, у дяди. Нет активного фамильного дара, нет последствий. Хотя после сотен лет службы близ Арафа, пусть и слабого и небольшого, но Арафа, считай, дешево отделались. Красноглазые, зато хоть не краснорожие и не пучеглазые, как какие-нибудь графы инсмаутские, и рук с ногами при рождении четное количество выдали, и даже волосы не синие, в отличие от заклинателей из клана Блау. Это ли не радость? Это ли несчастье? Прикрыл глаза, выровнял дыхание, проверяя внутренним взглядом клетку. Тоже ничего необычного. Линии тонковатые, но зато четкие. Узлы без изъянов. Ядро стабильное. Честный 10-й ранг. Мать его, так и розеток. Мало. Для 16 лет и сотен лет магической линии клана очень мало. У кузин уже 2 года как 9-й. А Вилли вообще-то младше Хильды и меня. Они нормально продвигаются в ранге. Я нет. Не расту и все тут. Внешне на целую голову обогнал. А вот клетка не развивается, хоть ты тресни. Видать, обделили меня предки силами и талантами. Это с 11 на 10 перейти ерунда, больше завязанная на малую талику опыта и обучения. А вот 9-й — это одна из пороговых ступеней. При таком раскладе пытаться пробудить у меня дар даже полному безумцу в голову не придет. А ведь без родового таланта какой-то наследник дома, пусть даже и старший по возрасту. Достойному власть, старшему уважение. Нет, так-то мне не жалко. Было бы о чем жалеть. Что мне с этой властью над 3 углами и 4 мышами? От всего былого величия последних стражей Шварцвальда только и осталось, что родовой талант да громкий титул. Ни реликвий фамильных, ни библиотеки, ни алтаря целого. Даже денег и тех толком не хватает. Больше ответственности, чем привилегий, ага. Просто если не я, то следующей в очереди будет Хильда. А это, я скажу, будет похлеще слабака во главе дома. Я-то что? При мне род всего лишь может захереть, а при Хильде рванет выше Уральского хребта. Правда, в плохом смысле рванет, потому как это у остальных Винтеров жилых кровь, а у нее керосин пополам с прахом. Безбашенная она, как бронеходы первого поколения, ядрить их в корень. И протянет славный древний род Винтер под руководством классной, но не очень разумной Хильдегарды Винтер недолго, зато очень весело. Хорошая княгиня была Элизабет, гуляет веселиться, порядка только нет. Вилли, она же Вильгельмина, это был бы неплохой вариант. На самом деле девчонка она ответственная, серьезная, разве что для будущего главы дома немного мягковато, но это поправимо. Главное, со способностями все нормально. Стреляет она лучше всех нас, кроме разве что дяди. Да и с магией полный порядок. И с контролем нет проблем, в отличие от Хильды. Но из всех нас она самая младшая. А мы с Хильдой не полные инвалиды, чтобы нас обоих можно было бы выкинуть из линии наследования. Хильду уж точно. Я открыл глаза, вспоминая кузину. И неожиданно мир выгорел всеми красками, а время остановилось. По ушам ударил скрежет плохо смазанных шестеренок, а мое отражение в проявителе расплылось и превратилось в силуэт Хильды, повзрослевшей, изможденной, с выгоревшими волосами и бледной кожей, давно не видевшей солнечного света, с глазами той, кто достоин дара и кто смог его принять. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. В нос сшибает алхимическая вонь, в ушах скрежет шестеренок. «Чего ты ждешь?» Я поднимаю руку с зажатым в ней пистолетом. «Покончи с этим, палач!» Я целюсь Хильде прямо между глаз, совмещая мушку и целик Маузера. «Давай же!» Она, наверное, могла бы выкрикнуть это мне в лицо. С ненавистью, что копилось столько лет. С яростью, которая не находила выход. Но лишь шепчет, устало и обреченно. Хильда, которая никогда и ни за что не сдавалась. И я нажимаю на спуск, выбирая свободный ход крючка и видя, как курок бьет по ударнику. Выстрел. И в ее лбу появляется дыра. Выстрел. И я убиваю свою сестру. Я вынырнул из этого наваждения, будто из темного и глубокого пруда, как тот, в который я провалился когда-то в детстве. Далеком, безумно далеком детстве, где меня из воды еще мог вытащить отец. Но сейчас мне пришлось убираться самому. Сердце колотилось как бешеное, дыхания не хватало, ноги подкашивались. Я снес мимоходом тумбочку, метнулся к окну, по пути едва не своротил стол с винтовкой и рывком распахнул створки. Теплый воздух ворвался внутрь, принеся с собой запахи со двора. Свежие сено из стога неподалеку, цветы из клумбы под усадьбой. Жаркое из летней кухни. Я глубоко вздохнул, задерживая дыхание, и обхватил руками лицо. отнял их, смотря как дрожат пальцы, выдохнул. Третье упражнение. Закрыть глаза, сосредоточиться на дыхании, стабилизировать внутренний огонь. Когда я открыл глаза, то уже успокоился, но кое-что меня все еще волновало. Что за хрень только что со мной произошла? Так, будем рассуждать логически. Ну или хотя бы попробуем. Итак, если вы не употребляете запрещенных или боевых эликсиров, не бились головой, прошли стандартную процедуру проверки у земского мага на предмет целостности чердака, но при этом вы маг с не до конца сформировавшейся клеткой, то хорошая новость в том, что у вас не едет крыша. Плохая новость? Вам ничего так просто померещиться не может. Вот не может и точка. Так. Нужны учебники по теормагу. Выгреб из шкафа сразу стопку книг. Выбрал несколько и начал их лихорадочно листать. Так, галлюцинации на ровном месте. Ага, не отстоять. С клеткой-то у меня все в порядке. Отравление ядом гейстов тоже нет. Вот дрянь. Нет, сначала нужно провести диагностику клетки, причем полноценную, глубинную. Закрыл окно и задернул шторы. Достал фонограф, завел пружину ключом, вставил нужный цилиндр и надвинул рупор. Достал из комода черную шелковую ленту, завязал себе глаза и сел на пол, скрестив ноги. Глубоко вдохнул, выдохнул, расслабляя мышцы, и щелчком запустил фонограф. Комнату тут же заполнило громкое шипение, в котором утонул любой посторонний звук. Одна из базовых тренировок, которые учат любого мага с детства. Уже не первую сотню, а то и тысячу лет учат. Разве что раньше использовали звук текущей воды вместо фонографа с заглушающей записью. Сосредоточиться на дыхании и стуке сердца. Досчитать до 10. И на счет 10 очнуться уже в камделире. 1, 2, 3, 4, 5. И очнулся где-то посреди залитого тьмой пространства. Ни стен, ни потолка, ни единого огонька. Хотя вот собственное тело я видел отчетливо. Когда меня обучали визуализации, легче всего мне было представить именно... Не понял. Обычно на мне всегда была белая рубаха, черные брюки да пара ботинок. Запомнился образ, когда я первый раз вошел в камделире 6 лет назад, но сейчас... Высокие сапоги на шнуровке, брюки цвета хаки, такая же куртка, жилет со множеством карманов. Где я мог подсмотреть такую экипировку? И вообще, почему мой образ изменился? Я же буквально на той неделе заходил в камделире, и тогда все было нормально. Да и в целом я чувствовал себя странно. Будто бы стал выше ростом, что ли. Но вот это как раз и ощущалось нормальным. Так, что еще интересного на мне есть? Действительно интересно. Никогда не слышал о том, чтобы образ в камделире так резко и без всяких причин менялся. Что сразу бросается в глаза, маузер на поясе настоящий, С-96. Я из такого никогда не то что не стрелял. Я его и живьем-то не видел ни разу, только на картинке в журнале. И, разумеется, пытаться пощупать его в камделире — совершенно бесполезное занятие. Здесь нет реальности, здесь только воспоминания. Ты не узнаешь, каков на вкус апельсин, если не пробовал его в реальной жизни. Ты не поймешь, как лежит в руке пистолет Ротштайра, если не держал его раньше. Достал маузер, взвесил в руке. Странно, очень странно. Чувствуются и потертости на рукоятке, и как привычно палец ложится на спусковой крючок. И руны. Я таких даже не видел никогда, хотя вроде бы в зачаровании оружие не полный дуб. Ладно, дев с ним пока что. Убрал пистолет в кобуру. Причем на удивление удобную, кожаную, а не громоздкую деревянную. Посмотрел на пальцы правой руки. Куча колец. Все как на подбор. Вороненные, зачарованные, с впаянными кристаллами праха. Защита, защита, развеивание, еще защита. А что на левой? По логике там должны быть усиливающие. Так, снять перчатку. Снял. И в недоумении уставился на железные пальцы. И это вовсе не фигура речи. Как минимум, вся кисть была протезом. Сложным, очень сложным, и явно дорогим. О таком маготехе я даже не слышал. не говоря уже о том, чтобы представить себя так зримо. Первый закон Камделири — твои фантазии здесь не стоят ничего. Визуализация работает лишь с привычными образами. Ты не представишь себя одноногим, если никогда не терял ноги. Вот только что-то я не припомню, чтобы когда-то в жизни у меня не было левой руки. Интересно, а как велик этот протез? Ощупал себя сквозь рукав, дошел до плеча. И отвлекся на странного вида шеврон. Серебристый щит с крестом, перечеркнутый тремя черными рваными прорезями. Как будто какой-то зверь вроде Гейста Риппера лапой ударил. Перед глазами промелькнула окруженная ярким сиянием бабочка, сверкая переливчатыми крыльями всех цветов радуги. Так, а вот и напоминание, что в Камделире не стоит задерживаться. Ладно, мало ли с чего вообще может измениться отражение на пороге. Все равно я здесь не за этим. Зашагал вперед, как всегда, в полной тишине, не считая звука капающей воды. Куда? Здесь нет направлений и нет мест. Ты приходишь туда, куда нужно и когда нужно, поэтому это измерение и называют Камделире, чертог пустоты. Так случилось и на этот раз. Просто в какой-то момент тьма впереди расступилась, и передо мной возник парящий в воздухе громадный призрачный кристалл. По науке это схема магопроводящих линий, а в просторечии — клетка. А заключенный в ней внутренний огонь превратился из теологического понятия во все тот же научный термин — внутренний резерв магии. То, чего ты стоишь без пригоршни черного пороха или пары гран праха. Обычно без них стоишь ты до обидного мало. И именно поэтому до изобретения дешевого пороха маги хоть и были сильны, но абсолютным оружием так и не стали. Магов всегда мало, магам всегда мало праха. А бог на стороне больших батальонов, как говаривал генерал Бонапарт. Пристально вгляделся в собственную клетку. Это же не примерное подобие, которое можно без полноценной медитации увидеть. Тут схема полная, подробная, с кучей мелких нюансов. Странно. Который раз я, кстати, это уже говорю. Впрочем, неважно, но с моей клеткой что-то явно не то. Или с ней-то как раз все в порядке? А не ладно что-то в моих мозгах, потому как смотрю я на нее, и кажется мне все каким-то неправильным. Ну, понятно, что работа с собственной структурой — одна из основ продвижения в ранге. Есть куча методов и способов, как укрепить клетку и прибавить сил. Как будто я не перепробовал их все в погоне за вожделенным девятым рангом. Ну, разумеется, кроме человеческих жертвоприношений и прочих подобных обращений к той стороне. Но вот сейчас... Сейчас мне почему-то казалось, что впервые за все время мне не надо тыкаться во все подряд головой, будто слепому котенку. Откуда-то пришла твердая уверенность, как все нужно сделать. Нет, не так. Я знал, что схема неправильная, некрасивая. Но если привести ее в правильное состояние, все станет хорошо. Ну или, как минимум, лучше, чем сейчас. Откуда такая уверенность? Да Дэв его знает. Камделири все-таки. Здесь мысли и время текут по-другому. Сказывается близость той стороны. И нет ограничений в виде физического тела. Так что, попробовать? Я все-таки не новичок, чего-то непоправимого не натворю. Да и не собираюсь ничего сверхординарного делать. Вот что, например, нужно для продвижения в ранге. Более сложная клетка. Как этого добиться, если сама она развиваться не хочет? Ну, тренировка, практика — это понятно. Но это больше на закрепление уже существующего, а не для развития нового. Грубо говоря, с помощью гантелей можно накачать руки, но не получится накачать хвост, потому что человеку его сначала надо как-то вырастить. Вот, допустим, левый комплекс. Здесь у меня маловато кластеров, что крайне плохо сказывается на магической емкости. Меньше емкость, меньше заклинаний без передышки можно создать. Как сформировать новый кластер? Напитать узел, а затем вытянуть из него еще несколько линий. Как напитать, если внешних источников силы нет? Перенаправив на время внутренние потоки, отсечь и заблокировать уже сформировавшиеся кластеры, создать, так сказать, небольшой круг магообращения, а короткий внутренний. Я начал замыкать и отсекать участки клетки. И, надо признать, сегодня это получалось у меня на удивление легко и просто. Легче и проще, чем когда-либо в жизни. Значит, со мной все-таки что-то не так? Видение? Странные ощущения, смена отражения, теперь вот это. Может, это что-то вроде предвидения? Настоящие пророки редки, да и без какого-то серьезного потрясения способности у них не проявляются. А у меня что за потрясение было? Затвором винтовки палец прищемил, что ли? Да и какой из меня пророк-то? С другой стороны, если есть хоть какое-то разумное объяснение всему происходящему, стоит о нем задуматься. Может, ты не пророк. Может, просто что-то из древних талантов внезапно прорвалось. Магия — штука загадочная. С ней и не такое случается. Наверное. В общем, выйду из Камделири, наведаюсь в дядину библиотеку. Древних трактатов там, конечно, нет, но зато по-современному теормагу книжек хватает. Что интересно, все эти размышления ни капельки не отвлекали меня от работы, чего раньше тоже не бывало. Разум будто бы выполнял привычную и знакомую работу, словно винтовку собираешь. Руки делают, мозг не задействован. Но самое интересное, что относительно недолгая работа увенчалась невиданным успехом. Мне удалось создать целый новый кластер, полноценный, работающий, который после снятия ограничений прекрасно вписался в общую схему. Успех, мать его! Посидеть еще немного и поработать. Перед глазами мелькнуло уже две бабочки. А магам ниже 9-го круга, дальше 3 вестников в Камделире, находиться категорически запрещено. Не абы почему, а ради безопасности недоучек. И я не собирался просто так нарушать запрет, который стоил жизни бесчетному количеству неосторожных магов. Хотя, жалко, конечно. Я ведь только-только нащупал реальный способ, как поднять свой ранг. Пусть случайно, пусть непонятно как, но все-таки.
«Если интересно, могу подсказать способ, как стать сильнее».
Я резко развернулся, выхватил пистолет из кобуры. Все артефакты активировать. Привычно, как делал это сотни или тысячи раз. Тьма передо мной была непроглядной, то есть вполне обычной в Камделире. Она здесь везде такая. Кроме одного места. Там тьма была еще плотнее и чернее, чернее черного. Там тьма сгущалась в гротескное подобие человеческой фигуры. На том месте, где могла быть голова, вспыхнули 2 алых огня. Не просто пара красных глаз, а мистические глаза заклинателя тварей. Такие же, как у дяди. Такие же, какими могли стать мои, если бы я был сильнее. Такие же, какими могут стать глаза Хильды, и какими точно станут глаза Вилли.
«Ты ведь хочешь стать сильнее? Хочешь силы? Я могу подсказать, как», — прошипел сгусток тьмы. 10, 9, 8.
Я начал обратный отсчет. Когда я досчитаю до 1, то выйду отсюда. Главное — успеть. И главное — не говорить с незнакомцами, особенно если ты в Камделире. Особенно если тут не должно быть никого, кроме тебя. 7, 6, 5.
«Боишься?»
Тьму ниже глаз рассекла полоса, в которой мелькнули поблескивающие сталью острые клыки.
«А чего ты ожидал, Конрад?»
4, 3, 2.
«Такова участь всех, кто...» «Ха-ха-ха-ха-ха!»
Тьма засмеялась клокочущим смехом. 1. И... ничего. Я все так же стоял в Камделире, посреди тьмы, напротив тьмы.
«Какого дева?» «Потому что ты вошел сюда не на счет 10, а на счет 5».
Тьма продолжала смеяться клокочущим смехом.
«Не всегда есть время считать так долго. Хотя у тебя теперь, кажется, времени хоть отбавляй, да?»
«Спокойно, Конрад, спокойно, спокойно. Здесь никого нет. У тебя просто... просто сдвинулась клетка. Или мозги, что вероятнее. Раз уж тебе мерещится, Дэв, пойми, что в чьи уста ты вкладываешь собственные мысли. Ведь действительно вошел в Камделире на счет 5. Так что давай, давай по новой. 5, 4.
Уже уходишь? Что ж, до встречи, Конрад, сказала тьма. Я подожду, пока ты не будешь готов.
3, 2.
«Я подожду, пока ты все вспомнишь. 1».
Я рывком сорвал с глаз повязку и рукой остановил фонограф. Сквозь задернутые плотные шторы пробивалось солнце, щебетание птиц
Блеяние коз, мычание коров, крик петуха, тончайший аромат летнего луга. Самый странный день в моей жизни продолжал прикидываться обычным. Я выдохнул облако пара, чувствуя, что в комнате стало значительно холоднее. Обычное дело, если вытянул много рассеянных в пространство магии. Но необычное дело для меня, ведь никогда раньше я не тратил столько энергии, будучи в трансе. Повернул голову, уже зная, что рядом со мной кто-то есть, но кто-то знакомый, кто-то безопасный.
«Печеньку?»
— спросила сидящая на моей кровати Вилли, протягивая мне овсяный крекер.